Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». Как всегда, с вами Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Привет!
Вот у нас в программе двухпартийная система. Партия Турковой и партия Григорьева.
Партия Григорьева – самая лучшая партия.
Голосуйте за партию Григорьева. Конечно, я даже не сомневаюсь. Но в политической системе США не всегда так было, когда было только две партии, правда же?
Большей части их было больше, и сейчас их больше. Просто доминируют две последние.
Но и когда доминировали две, это тоже так было не всегда. Вот республиканцы и демократы, они не было такого, что они существовали вот прямо с самого-самого начала. Мы об этом сегодня как раз поговорим, потому что тема нашего подкаста – это политические партии США и президенты. То есть президенты и их партии. Ну вот я предлагаю, наверное, с этого и начать. Как, собственно, в какой момент так получилось, что на политической арене стали доминировать две партии, республиканцы и демократы?
Это долгая история. Надо сказать, важно, что в Конституции США нет никаких упоминаний о политических партиях, и Джордж Вашингтон, самый первый президент страны, не был членом никакой партии. Более того, в прощальном обращении к американскому народу он предостерег относительно образования политических партий, потому что, по его мнению, это вот такая машина для того, чтобы совершенно беспринципные, амбициозные люди, тщеславно и заинтересованы только в своих каких-то корыстных целях, пробились к вершинам власти. А Вашингтон, как человек 18 века, считал, что президент США должен быть, ну, как король, да, у которого нет там фаворитов, и который должен быть беспристрастным судьей, беспристрастным руководителем, который будет вот одинаково относиться ко всем гражданам своего государства. А человек, принадлежащий к партии, он, естественно, ищет опору прежде всего в партии. Однако уже при жизни Вашингтона политические партии начали формироваться. Их формировали ближайшие соратники Джорджа Вашингтона, отцы-основатели США. Возникла партия демократическо-республиканская, возникла федералистская партия. Потом на обломках демократической-республиканской партии возникла демократическая партия, которую вот мы знаем сегодня. Через 4 десятилетия возникла республиканская партия. И было множество других проектов, и до сих пор партии продолжают создаваться. И политика американская превратилась в политику партий, потому что для того, чтобы прийти к власти, любому кандидату на любом уровне нужен какой-то административный механизм, какая-то готовая команда сторонников, спонсоров, организаторов, какой-то известный бренд, по которому он мог бы действовать и привлекать, соответственно, симпатии избирателей.
Вот так вот. Ну вот в какой момент партия стала ассоциироваться именно с конкретной личностью, а конкретная личность с партией?
Ну, наверное, можно сказать о Эндрю Джексоне. Это 1820-е годы. Два столетия назад. Господи, как быстро время летит. Два столетия назад. Эндрю Джексон, который создал современную демократическую партию. И потом он через 8 лет стал президентом США. Он был такой очень незаурядный человек с очень противоречивой по нынешним временам репутацией. И Джексон сделал партию своим инструментом. Он стал безоговорочным лидером партии и безоговорочным стратегом партии. То есть, он использовал партию для того, чтобы добиться своих политических целей, ну, соответственно, целей американского государства, как он их понимал. Тут есть еще один важный момент. При Джексоне, это потом традиция на некоторое время умерла, лидеры партии были его ближайшими друзьями. Он установил традицию, что вот партия принадлежит исполнительной ветви власти. Потом это на некоторое время исчезло, а при Франклине Делане Рузвельте уже в 20 веке, в 30-е годы, это вернулось. То есть, контроль над партией боролись две такие мощные структуры. Это исполнительная власть, то есть, президент и его министры, так скажем, и лидеры Конгресса и Сената. Но сейчас, вот, уже вот почти столетие, лидеры партии – это представители исполнительной власти. Президент – это не только глава страны, но и глава партии. Ее вождь, ее учитель, ее символ, ее главный президент. Представитель, ее рекламный агент, ее главный спонсор и так далее и тому подобное. Сейчас республиканская партия – это партия Дональда Трампа, а демократическая партия – это партия Джо Байдена. Хотя тут есть еще один важный момент. То есть, формально после ухода из Белого дома президент прекращает быть лидером партии, и у партии появляются новые лидеры или лидеры. Но такое бывает не всегда. Например, вот Барак Обама, он до сих пор невероятно популярен среди демократов, и в последних выборах он принял исключительно активное участие, и, наверное, Джо Байден в значительной степени обязан ему своей победой, потому что популярность Обамы, ну, без всяких сомнений, выше, чем популярность его бывшего вице-президента. Сейчас, наверное, нет республиканца более популярного, чем Дональд Трамп. И, скорее всего, его влияние в партии продолжит сохраняться, даже если он уедет из Белого дома. Хотя вот когда мы записываем этот подкаст, это еще не до конца понятно.
Значит ли это, что все республиканцы поддерживают президента-республиканца? Или может быть какой-то там раскол внутри?
Может быть раскол, и были самые разные сценарии раскола в американской истории. То есть сейчас в республиканской партии Трампа есть несколько политиков, они республиканцы, но они вот так регулярно, аккуратно критикуют, ну, Митт Ромни в Сенате США, например, самый известный пример. И есть Lincoln Project, проект Линкольна, то есть это организованный республиканцами, отколовшимися от генеральной линии партии, то есть не трампистами, которые очень активны в социальных сетях, которые долгое время готовят ролики, которые критикуют действия Трампа, утверждая, что его политика противоречит принципам американского консерватизма, то есть той республиканской партии, которую принято считать партией Рональда Рейгана. Такое было неоднократно. Например, был знаменитый великий президент-республиканец Теодор Рузвельт, который провел в Белом доме 2 срока и подготовил себе преемника. Он не собирался идти на 3-й срок. Но ситуация была очень интересная. Рузвельт, который был невероятно активный и очень успешный реформатор, он вот по мере вот проведения этих реформ он все более, так скажем, смещался влево, что не нравилось многим республиканцам. И, соответственно, Рузвельт понял, что его преемник не будет проводить ту политику, которую он рассчитывал. Он снова выставил свою кандидатуру на праймериз, чтобы пойти в президенты на 3-й срок, и проиграл эти праймериз. При всей своей гигантской популярности. В итоге, значит, Рузвельт создал свою партию, прогрессивистскую, символом которой стал лось. Пошел на выборы под флагом этой партии. К нему пришли некоторые, как бы, его единомышленники и губернаторы из республиканской партии. Республиканцы выставили своего кандидата Тафта, а демократы выставили своего кандидата Вудро Вилсона. И вот бывший республиканец Рузвельт и нынешний республиканец Тафт друг друга очень активно ругали и критиковали во время выборов. В итоге победил демократ на них, и Вудро Вилсон стал президентом США. Это вот один из таких примеров раскола. Есть еще очень интересный пример. О токсичности партийной политики сказано очень много, но есть у этой политики еще один такой вот забавный момент. Во время гражданской войны США президентом Соединенных Штатов был Авраам Линкольн, который был лидером, основателем республиканской партии. Это была новая партия, одна из программных установок, которая была в частности централизация федеральной власти и борьба с рабовладением. В свою очередь, у конфедератов, там вот эти 13 штатов, которые создали конфедерацию, у них был президент, у них был парламент, все было как, все как положено, но мощных партий не было. И за счет этого президенту конфедерации было невозможно сломить сопротивление отдельных штатов и координировать успешно их действия на политическом фронте. Вот это отсутствие партии в конфедерации может считаться одной из многих причин поражения вот этого проекта. То есть партии иногда полезны.
Не все партии одинаково полезны.
Не все. Были попытки президентов как-то абстрагироваться от своих партий. Уайт, Эйзенхауэр.
В смысле, чтобы даже не ассоциироваться с ними?
Ну, не то, чтобы не ассоциироваться, ну, хотя бы не так прочно, да, что я вот президент не республиканец, а президент всех американцев. Вот Дуайт Эйзенхауэр это пытался делать, великий президент, действительно великий военный, то есть очень достойный человек. Но у него это плохо получалось, потому что в итоге президенты, которые таким образом вели себя со своей партией, как правило, оставляли ее в неважном положении. Дело в том, что вот во второй половине 20 века президенты стали играть еще очень важную роль. Они стали главными рекламными агентами однопартийцев. Мы уже привыкли, что если где-то там проходят выборы, и ставки высоки, и там борется, условно говоря, республиканец с демократом, и вот там вот они идут ноздря в ноздрю, и туда приезжают лидеры демократов и республиканцев, в том числе президенты, и проводят митинги, какие-то мероприятия, собирают сторонников, призывают голосовать своего однопартийца, потому что он самый лучший. Они регулярно устраивают всякие совещания с донорами, встречи для того, чтобы собрать денег даже не для своего избирательного бюджета, а для партийного бюджета, чтобы партия могла платить по своим счетам. Ну, и кроме того, еще очень важный момент, про который я забыл сказать с самого начала, именно президент назначает руководителей, то есть вот этих бюрократов, которые руководят партией. формально их выбирают, но эти выборы проводятся, ну, так скажем, под чутким руководством действующего президента или того лидера партии, который, соответственно, собирается идти на президентские выборы.
А вот ты сказал, что Эйзенхауэр пытался так абстрагироваться и быть, ну, что называется, равноудаленным над схваткой. То есть, в принципе, это сложно сделать в координатах американской политической системы.
Это очень сложно сделать, потому что мы понимаем, что партия привлекает самых разных людей, которые приходят в нее по самым разным причинам. Но партия позволяет создать такую подушку безопасности для любого политика. Почему? Потому что она позволяет привлечь, ну, хоть какое-то количество гарантированных избирателей, хоть какое-то количество спонсоров, хоть какое-то количество активистов. Не будь партии, политику было бы очень сложно это начинать делать с нуля. Поэтому вот президентом США в нынешнем варианте может стать только республиканец или демократ. Почему? Потому что у этих партий есть мощные организации во всех 50 штатах. То есть, для того, чтобы ты выиграл выборы президента, ты должен выиграть выборы, понятно, не во всех 50 штатах, но в максимальном количестве штатов, для того, чтобы набрать вот это самое количество голосов выборщиков. Да? То есть, для этого ты должен бороться за победу, быть зарегистрированным в каждом из 50 штатов. Естественно, ни один нормальный человек не может самолично, в одиночку вот это все организовать, там, проехать по всем штатам, набрать себе сторонников, договориться, посмотреть друг другу в глаза и так далее. При наличии имеющегося партийного аппарата, активистов, каналов коммуникации, вот всего того, что называется политической машиной, это делать намного проще. Поэтому вот на президентских выборах США регулярно вылезают какие-то кандидаты, иногда с совершенно замечательными программами и с биографиями, но им ничего не светит. Потому что у них нет вот этой машины, которая есть у кандидатов демократов и республиканцев.
Но ты это все-таки говоришь с точки зрения именно политика. А если говорить о людях, что нужно людям? Людям нужно, чтобы президент ассоциировался с партией?
Это очень хороший вопрос, на который я не могу дать однозначного ответа. Вероятно, части людей – да. Для них партийный лидер – это человек, который, ну, в принципе, формулирует их коллективное бессознательное, если можно так сказать. Вот президент у нас, лидер нашей партии, вот он считает, что так правильно, и он знает больше, и он знает лучше, я ему доверяю, и поэтому все, что он делает, это правильно. То есть, безусловно, у всех президентов есть стержневая поддержка, которую демонстрирует там часть его партии. Это может быть левое крыло, правое крыло, или центристы, или там представители всех, ну, в общем, какая-то есть. Но во многих случаях те же самые демократы, те же самые республиканцы, они оппортунисты, да, то есть они пытаются найти своего кандидата, который лучше выступает с понятными им предложениями, лозунгами и лучше способен удовлетворить их чаяния. И иногда у президентов возникают такие серьезные проблемы. Ну, простой пример – это, вот опять же, недавние выборы, последние два тура президентских выборов, это когда у демократов блистал Берни Сандерс, который вообще формально демократический социалист, как он себя называет. То есть, это вот такое то ли отдельная партия. Они зарегистрированы как отдельная партия, но вообще они солидаризируются с демократами. Такие левые демократы, которые борются с центральными и правыми демократами. И Сандерс, как мы помним, очень здорово...
Сейчас, наверное, словосочетание «левый демократ» уже немножко как масло масляное.
Не, ну, демократы очень разные. Есть и правые, есть и левые.
Это я имею в виду, как это стало восприниматься сейчас.
Я бы не стал...
Стереотип.
Следовать этому стереотипу, потому что, ну, мягко говоря, это не вполне правда. Поверьте, это не так. Есть левые, есть правые, есть центристы.
Нам надо сделать об этом отдельный подкаст.
Совершенно можно сделать.
Ну, вот, демократы бывают разные.
Демократы, как и республиканцы, бывают разные. Я очень люблю выражение. Я уже не помню, кто его произнес. Это какой-то американский законодатель. Он сказал... Через несколько лет работы в Конгрессе я понял, что у республиканцев есть сердце, а у демократов есть мозги. То есть, вот такой забавный стереотип, что вот такие вот республиканцы ужасные, железобетонные сторонники рынка и вообще не заботятся о простом человеке, а демократы вот только, понимаешь ли, думают как бы разбазарить бюджетные деньги, раздать всем все. Это, ну, понятно, делает стереотипы не более того. То есть, есть очень разные люди, и есть очень разные представители обеих партий, и президенты вынуждены, естественно, играть по тем правилам или формировать партии таким образом, чтобы достигать своих политических целей. Потому что политика, не только американская, вообще любой политикой движен, ну, вполне так же, скажем, низменные чувства. Люди намереваются спасти отечество, продвинуть его в каком-то направлении. В то же время они заботятся о своем тщеславии, о своем эго, о своем, как бы, кошельке иногда, и о своей славе, и о подобных вещах.
Ну, хорошо бы все-таки высокие чувства побеждали в будущем. Мы загадаем это желание.
Ну, не стоит на это рассчитывать, но загадать желание.
Но загадать можно. А еще мы, конечно, загадаем записать много интересных подкастов и рассказывать вам о том, что происходит и происходило, потому что мы рассказываем много об истории в американской политике. Это был подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев и Ксения Туркова были с вами. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!
Голосуйте за партию Григорьева.